Здрасте всем, Сергей Бунтман здесь, Константин Похмелов, привет, Костя.
Добрый вечер.
Вот прижатый к стенке, я не знаю, какой-то Василий Уткин, там у нас кто в YouTube видит, да. Замечательно совершенно по порядку слов здесь в чате у нас. Зачем во время футбол, выходить? Мы всегда выходим. И у нас сейчас есть актуальный футбол, на котором нули. Испания, Швеция. Скажи мне, пожалуйста, Вася, ты такую Испанию жаждешь смотреть? Вот какая она для тебя сейчас, Испания? Вот та, которая сейчас играет, совсем новая.
Ну, я настроился с ней знакомиться. Добрый вечер, во-первых, всем.
Да.
Как давно Сергей Александрович не был с нами, он даже удивляется тому, что у меня дома вот такая есть стена на фоне.
Ну, интересно же, ну, конечно, как же не поудивляться-то?
Да, да. Я думаю, что Испания это, в общем, нормальная. Я вот вспомню, допустим, стартовый матч почти что против Швеции, но это была Швейцария в 2010 году, когда испанцы стали чемпионами мира впервые. Там тоже, в общем, швейцарцы выбрали абсолютно обратную тактику и забили, в конце концов, контратаки. А, в общем, до того это все, что у них было. Вот. Это игра против шведов. У испанцев такие проблемы бывали всегда. Но вместе с тем, Марата, например, чудом совершенно не забил. Вот. Мне очень интересно. Я ознакомлюсь с этой сборной Испании. Вот все говорят, что впервые за все годы на большом турнире нет ни одного футболиста мадридского Реала. Mm-hmm. Но это же, в общем, стечение обстоятельств. Те двое, которые должны были быть в основном составе, они просто травмированы. Это Рамос, Карвахаль. Вот. Мне, конечно, обидно, что нет моего любимого Марко Асенсио, но он действительно провел не самый лучший сезон. Хоть я и не понимаю, чем резервист ПСЖ Сарабия сильнее. Его Сарабия тоже очень симпатичный футболист. Вот. Но в данном случае сценарий ожидаемый. И я хочу напомнить, что Испания и Швеция играли в одной отборочной группе. Испанцы выиграли 3-1, в другом матче была ничья. И в одном матче было 16 угловых, а в другом 17. Угу. Вот. Это означает, что так или иначе одна команда сталкивалась с облажной обороной другой. Ну, конечно, бывают разные сценарии, но в данном случае вот я привожу этот аргумент в подтверждение того, что сценарий матча, он утомителен, но он на самом деле реален.
Он реален, да, абсолютно, да. Ну вот, Вась, мне кажется, что это абсолютно сознательное со стороны шведов вот такое, вот посмотреть, выдержать и искать счастье. Такой простой, извините меня, примитивный сценарий, вот и все сейчас.
А сейчас вообще сейчас за последние годы, пожалуй, самые главные прагматики в европейском, может быть, и в мировом футболе, потому что вот вспомните, как они играли на чемпионате мира в России, они в отборочной группе высадили Голландию, вот, потом они в стыковом матче высадили Италию, и, наконец, в группе они опередили Германию. Так или иначе, в общем, вот так прошлись по костям, в общем, пожалуй, более титулованного пути не было в плей-офф чемпионата мира ни у кого. С точки зрения вот того, кого они сокрушили, может сопоставить с тем, как сборная Коста-Рики в Бразилии вышла из группы, где были Англия, Италия и Уругвай. Вот. Всем казалось, что вот эта группа смерти, оказалось, что это группа вообще тотальной смерти, потому что вышла в итоге Коста-Рика. В общем, на самом деле, с нынешней испанской сборной, я должен сказать, откровенно, я сам только знакомлюсь. Во-первых, за нее впервые после долгих лет мучительный выбор играет Эмерик Лапорт, который мог играть и за Францию, и за Испанию. И,
наверное, да, там были совершенно такие раздумья, многовековые такие у него были.
Но они разрешились бы раньше, если бы он из-за травмы не пропускал чемпионат мира в России. Вот. Но, в принципе, конечно, это так довольно серьезно. А там много интересных казусов. Например, у сборной Испании в основе два левоногих центральных защитника. Вот, что, в общем, на самом деле до известной степени казус. Потому что левшие вообще меньше, чем правшие на свете. И, как правило, левоногий центральный защитник играет только слева, потому что это дефицит. И его нога левая дает ему определенное преимущество. То есть правых обучают играть слева, правоногих. А левоногих справа не особенно. И вот интересно, как они с этим, например, справятся. Интересно, как они справятся вот с достаточно молодым сочетанием в атаке. В общем, это любопытная история. Я думаю, что Испания в этом году на Евро не является каким-то записным фаворитом, является фаворитом такого второго ряда.
Может выскочить ведь, интересно. Да, правда, ведь спокойно может выскочить. Вот здесь меня спрашивают, Испания, новая Испания играет в свое старое любимое. Ну, совсем и не совсем.
Но это стиль.
Ну да, она играет свой испанский футбол. Странно бы, если бы сейчас...
Контролировали вышел... мяч шведы, да, например?
Да, или шведы бы фикстуляли, как Испания, замечательно, а навесами на столбов играла бы Испания. Вот мне было бы странно.
Да, и это тоже, я здесь абсолютно согласен. Вот. Но, тем не менее, вот эту сборную Испании предстоит только узнавать. Честно говоря, я очень удивлен тем, что... Ну, это было понятно уже по товарищеским матчам, что Де Хеа склонился... В смысле, Луис Энрике, тренер сборной Испании, склонился к выбору не Де Хеа, а основным вратарем. Вот это мне до конца, признаюсь, просто непонятно.
Ну, а наверное, ты этого Симона видел, потому что я не знаю, я Бильбао...
Конечно.
Я-то Бильбао почти... Ну, не почти, а вообще не видел вот нового.
Нет, это очень хороший вратарь, но, во-первых, он без опыта, а Де Хеа с опытом достаточно серьезным. Во-вторых, все-таки он, ну, я бы сказал, на этом уровне непредельно надежен. У Де Хеа есть, конечно, проблемы с отбиванием пенальти. Вот. Но для этого сейчас опять замена.
У него есть проблемы не только с отбиванием пенальти, но и с забиванием пенальти, как мы выяснили. Вот. И для меня почему-то это был ключевой момент вот всего сезона, такое увенчание всех травм Де Хеа, которые у него были. И мне очень не понравилось его состояние психологическое, когда он в финале играл Лиги Европы. Очень как-то не понравилось.
Ну, мы уходим далеко в сторону, мне кажется, сейчас.
Да, давайте вернемся. Давайте. Замечательно. Я очень люблю, когда политические активисты в чате занимают половину чата и начинают вычислять, например, места в рейтинге FIFA, сравнительные Украины, России, Нидерландов и Бельгии. И вот этим занимаются, что, в общем-то, это... Что кот делает, когда ему делать нечего, да?
Угу. Да, Вася? Да, совершенно верно. Да. А почему он это делает? Потому что может.
Потому что может, совершенно верно. Ему кажется, что отхлестали поляков. Вот давайте с поляками. Что с...
Если кому-то... Я сразу хочу... Я хочу сказать, что если кому-то очень хочется погрузиться в сравнение именно России и Украины, этому посвящено выступление в первом круге, в первом туре. Этому посвящена моя реплика сегодня у меня на канале на Ютубе. Вот. Поэтому не знаю, как вот сегодня вы собираетесь построить со мной разговор, но если вам вдруг интересно, там по этому поводу целых 15 минут.
Вот очень хорошо. Тогда вот давайте так вот мы и разберемся. Кость, ты поляков сегодня смотрел?
Нет, поляков я сегодня не смотрел, но я думаю, что вот ту тему, которую косвенно наши слушатели затронули, видимо, к ней придется все-таки обратиться, хотя бы потому, что игру между сборными командами Украины и Нидерландов практически все признали самым красивым пока матчем на этом турнире.
Но это был настоящий матч. Это был во многом бесшабашный матч, как мне кажется. Но это с хорошим возвратом, с камбэком отличным, и с драмами, и с дырявой защитой у голландцев, которая вдруг проявилась, и с чудесными вещами, которые и с силой воли. Это был матч с характером. У нас был уже матч с чуть-чуть не получившейся трагедией, а вот сейчас это была настоящая нормальная футбольная драма вчера.
Я, кстати, порылся, оказывается, счет 3-2 вообще не самый популярный на чемпионатах Европы за последнее время, а вот такое вот развитие событий, как в матче Нидерланды Украина случилась в нынешнем веке только однажды, это на чемпионате мира 2012 года, когда играли датчане и сборная команда Португалии. Тогда португальцы тоже вели, потом датчане два мяча забили, и Варелла тоже в самой концовке, по-моему, там на 89-й минуте принес таки Португалии победу.
Ну, это нормально, это хорошее, это случается рано или поздно, такие вещи.
Такой счет всегда практически залог красивых.
Ну, и игра была, ты знаешь, я со спичками в глазах, я вчера с 6 часов утра работал со спичками в глазах, но потом я спички вынул, глаза уже не закрывались. Все было так интересно вчера.
Ты я видел? Могу вспомнить счет 3-2, например, в замечательном матче Евро-2000 Англия-Португалия, где одна команда вышла вперед на 2-0, потом другая сравняла 2-2, и в конце концов Нуну Гомеш забил победный мяч. Так что это действительно такой счет не будет сейчас отвечать.
Не хотел я эту печаль вспоминать, но ну, спасибо, что напомнил. Хорошо, Вася.
Ну, матч был выдающийся по сюжету.
По сюжету, да, был выдающийся. Я на нем потерял, вот полжизни я на нем потерял. Особенно на концовке, Вася. Вот. Ну, да. Так что, но матч был отличный. Он просто был просто интересный еще ко всему, даже если абстрагироваться от каких-то...
Мы уже возвращаемся к украинцам с голландцами, да?
Да, 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 вполне. Наблюдаем, конечно, но тут 56-я минута 0-0, уже кому-то карточка прилетела, по-моему, шведам прилетела карточка. Вот. Цвета их футболок и воротничка Василия.
Но если смотреть на экран, да, то испанцам красные прилетело, а шведам желтые, обрати внимание. Да.
А, ну это, ты знаешь, ты, если ты эти будешь карточки считать, то они почти в каждом матче будут.
Ну, да, да,
бывают,
да,
зеленые, бывают еще разные, полосатые бывают карточки. Да, хорошо, Вась, ну ты вчера, конечно, смотрел матч этот.
Да, конечно, мало того, мы учредили на Ютубе новый канал специально для прямых эфиров. Мы стримим матчи, вот я и тебя как-нибудь позову обязательно. Ну вот, мы вчера с Ростиславом Хаитом вместе смотрели этот матч, комментировали его по ходу дела, получили очень большое удовольствие. Конечно, еще больше удовольствия мы получили бы, если бы Украина выиграла, но все-таки Голландия тоже команда, которая вызывает историческую симпатию многих людей моего поколения. Я бы сказал, что игра была, конечно, в большой степени несовершенной, вот, и она выявила как сильные стороны сборной Украины, так и слабые. Потому что, в принципе, мне показалось, что использование Зинченко на месте опорного полузащитника вещь довольно противоречивая. И мне вообще всегда кажется, я, разумеется, не буду делать вывод по одной игре, потому что я сборную Украины не так много смотрел, но мне представляется, что это такая хорошая лакмусовая бумага для тренера, когда ты располагаешь очень разносторонним футболистом, да, который может сыграть на разных позициях и даже не будет по этому поводу роптать, хотя, возможно, является одним из лидеров. Вот если тренер использует такого футболиста как затычку на месте, где почему-либо, вот, допустим, какая-то сложность, то этот тренер точно совершенно уступает в классе другому, который дает такому футболисту свободу, и он, оказываясь по ходу матча в разных местах, способен создавать численное преимущество и качественное превосходство на разных участках поля. Вот мне представляется, что в этом смысле использование Зинченко в середине поля не оптимально, но, возможно, не было другого выхода. А вообще, что касается еще минусов сборной Украины, это, конечно, вот, мне кажется, вот, лучшим игроком матча был признан правый защитник сборной Голландии Дюмфрис. Вот. И для меня это совершенно новое имя. Я такого крайнего защитника никогда не видел. Но он играл в роли латераля, балансировал три центральных защитника. И он не просто доходил до штрафной, не просто был креативен в атаке, он приходил в штрафную играть головой, играть ногами, замыкать подачу слева. То есть он все время создавал честное преимущество, он все время вот притягивал на себя. И в конце концов первый гол он организовал, и третий гол победы он просто сам забил. И надо сказать, что вот на левом фланге обороны сборной Украины, в широком смысле слова «оборона», за весь матч не смогли ничего придумать, чтобы можно было противопоставить Дюмфрису. В конце игры даже перевели до Зинченко. Вот. Но не забывайте, что первые два гола были следствием ошибок левого защитника сборной Украины Миколенко, у которого, я думаю, к этому моменту просто пошла голова кругом.
Вот. Это правильная вещь про «пошла голова кругом». Там просто вот это было ощущение, когда весь первый тайм они держались, они, ну, напряжение было очень большое. Но они были абсолютно концентрированные, ребят, все. Им везло, да, вратарь тащил все, что только можно и нельзя. Но вот тут вот провалилось вдруг. И действительно голова пошла кругом.
Да даже было видно, как он руками за эту голову схватился после первого пропущенного гола, словно не веря, что такое могло произойти.
Вообще, тебе как тебе показалось, да, вот то, что Костя говорит сейчас, мне кажется, несмотря на то, что они чрезвычайно, мне кажется, нервно, эмоционально воспринимали абсолютно все украинские футболисты, но вот в отличие от поляков, которые сегодня от нервов развалились просто-напросто. Знаешь, бывает,
я, к сожалению, тоже не мог посмотреть сегодня целиком матч Польши-Словакии, ведь это голы. Вот. Но со сборной Польши точно что-то не так, потому что и Левандовский не показал себя никаким образом сегодня, Левандовский. И еще и удаление, и все началось с того, что вратарь сборной Польши забросил мяч себе, голы-то я видел. Ну, вот, да. Поэтому ну, тут нужно конечно. Это первый матч, который я совсем не видел как таковой во время прямой трансляции. Мы это время снимали вот, свою собственную продукцию. Постараюсь смотреть в записи, потому что мне интересно, что там с ними происходит. Но вот на самом деле все Швеции сейчас нужно, конечно, перетерпеть с Испанией, и потом, так сказать, вот постараться в рейтинговых боях с поляками и словаками сделать результат. Кстати, мне все-таки пока, мне кажется, вот для меня, по крайней мере, если вот, вы знаете, что Костя тоже не смотрел, если ты, Сергей, смотрел этот матч, как? Вот мне кажется, что, во всяком случае, Польша-Словакия, мне представляется, что надо посмотреть в этом матче, будет, если смотреть его в повторе, за противостоянием Левандовского и Шкриньера, замечательного защитника, который играет за словаков, который забил в прекрасном стиле победный гол, вот, не по-защитнически сыграв чужой штрафной после углового. И, ну, в общем, Шкриньер, по-моему, один из лучших защитников в мире сейчас. Он нам забил в товарищеском матче, кстати говоря. И мне представляется, что с Левандовским, скорее всего, справился именно он. Хочу это проверить и убедиться.
Ну, не совсем так. Я могу сказать, я такой спойлер могу дать, потому что я весь матч смотрел. И, конечно, как и все, я смотрел за Левандовским очень пристально. Но да, конечно, его держали. Иногда держали вдвоем, иногда держали втроем, и это все было, все так получалось. Кстати, второй гол, это чистый вот выброс трех защитников, польских защитников, вот это от психопатологика было, на бьющего. И они этим убили Ченсного несчастного. Просто они перекрыли ему все. Представляешь, когда три человека...
Это первый был гол.
Это первый, это
просто, да? Второй Шкриньер забил.
Второй
забил Шкриньер, в втором тайме после углового.
После углового,
мяч отлетел, да. Шкриньер был во втором.
Да. Да.
Он как-то так почти из-за спины одним касанием выгреб мяч ногой и тут же ударил. Очень крутая техника для защитника.
Да, это было здорово. Но Левандовский, по-моему, пропал не из-за этого. Левандовский...
Может быть.
Был совершенно одинок, и вот там было такое, знаешь, большое искушение играть исключительно Левандовского. Играть исключительно Левандовского, и когда поляки забили гол, там забил восьмерка. Просто когда все уехали, все словаки уехали за Левандовским в совершенно другую сторону, он просто хороший, чистый положил гол. Абсолютно пасы, которые не доходили ни до кого. И у самого Левандовского тоже. Мне кажется, все-таки ему тяжеловато там играть, потому что качество партнеров совершенно другое. Абсолютно другое. Но это такая очевидная
вещь. Вообще замечено, что... Замечено, что Левандовский является, подтверждает свои лидерские качества во всех матчах за сборную Польши, за исключением крупных турниров. У него очень слабая статистика вот именно на крупных турнирах за сборную Польши.
Ну и как там вообще странно. Это феномен Польши на последних турнирах есть. Помнишь, Костик, что было в... Все ждали-ждали, и что было на чемпионате мира в России?
Польша не вышла из группы.
Ну, да, в общем, да, ничего. Да. Там было ничего, там было какое-то такое ватное, такое вот. Отрезан от полузащиты, Юрий, совершенно правильно вы говорите. И отрезан от полузащиты, и очень неточные, не ювелирные были передачи с флангов. На флангах была дикая суета, особенно на правом, вы увидите это, ребята, вы когда будете смотреть в повторе, если будете. Вот это там интересно было, конечно. А словаки кусачие, злые и очень точные сегодня были. Просто очень точные.
Они очень цепкие, очень цепкие. Я думаю, что на этом чемпионате, как, в общем, собственно, мы видим, какой отпечаток накладывает мировая эпидемия на футбол. Мы видим, что лидерам очень трудно соблюдать свои лидерские, так сказать, достоинства в каждом матче. Поэтому я думаю, что это будет чемпионат андердогов. Андердог, наверное, я не имею в виду, что андердог доберется до победы. Это не исключено, но я сейчас не об этом говорю. Я думаю, что на этом чемпионате, особенно в плей-офф, будет очень много сюрпризов. Вот, это будет чемпионат андердогов, которые вполне могут удивлять на каждом шагу.
Но пока
удивили... И опять-таки, вот, допустим, давайте поговорим о матче, например, Англия-Хорватия, где играли команды, которые в прошлом три года назад играли в полуфинале чемпионата мира. Англия, насколько это вообще возможно, на этом чемпионате может считаться хозяйкой. И вообще, если она займет первое место в своей группе, она до финала будет играть на Уэмбли. Ну, если, конечно, будет побеждать. Вот, это все время таким образом будет. Англия, наверное, одна из самых укомплектованных команд. То есть вот огромный выбор у тренера Гарета Саутгейта. Ну и при всем при этом команда показала футбол просто совершенно несостоятельный. Очень примитивный и очень упрощенный. Это вполне возможно, это может быть связано с тем, что все-таки два английских клуба играли в финале Лиги Чемпионов. И если в атаке у англичан в стартовом составе был Харри Кейн, то под ним тройка была Фоден, Маунт и этот самый, господи, боже мой, Стерлинг.
Да.
То есть, так или иначе, футболисты, которые были задействованы до конца вот в Лиге Чемпионском финале. Это все же относится Стоунс, конечно же, и не только он. Поэтому, может быть, Англия просто и не провела достаточного количества времени в тренировочном режиме в полном. Но, тем не менее, игра была очень упрощенная, игра, безусловно, была разочаровывающая. И хорваты тоже какие-то, в общем, в этом сквозила какая-то атакующая импотенция, потому что когда они перехватили инициативу, они не смогли пойти дальше при пасовке в середине поля, они не смогли найти обострение.
Кто, хорваты? Все
потому, что Модрич, Брозович, да.
Тебе не показалось, что это воспоминание о самих себе, там немножко вот такое, о самих себе, когда вот...
Трехлетней давности?
Да, хотя бы трехлетней, но это просто многолетней давности даже. Воспоминания, знаешь, когда голова та же самая, а ноги несколько не те. Я не говорю здесь ни про возраст, ни про физику, а просто про общее состояние, про самоорганизацию, что это команда такая, и Перешич, и многие люди просто там такие немножко, ну, на себя похожие, номера те же, но немножко...
То есть наевшиеся уже, что ли, в хорошем смысле?
Такое, ну, там почти. Не знаю, как это лучше назвать, но такое ощущение. А Англия все-таки команда на будущее.
Мы вправе так ставить вопрос, но все-таки это первая игра.
Ну, да.
И на самом деле, конечно, может еще все и измениться. Как мы прекрасно знаем, что побеждает на большом турнире не та команда, которая поразила в первом туре, а та, которая прибавляет по ходу. Но, тем не менее, вот такие вопросы поставил матч Англия-Хорватия. Я, честно говоря, очень удивился, потому что на эту игру, оказывается, не следовало спешить.
Ну да. В принципе, да. Но самое смешное, что англичане сделали то, что они очень редко делают. Они сыграли первый непровальный, невалидольный, а такой тихий, прагматичный матч. Выскочил, Стерлинг забил. Ну и слава тебе, Господи. Слушайте, ребят...
Ну да, но тем не менее...
Да.
Да.
Я хотел одну общую вещь спросить, потому что, ну, вот здесь очень интересно, спрашивают очень много и про Италию, про Италию мы еще поговорим, про все. Наконец-то Алкид прорезался с чем-то важным, что я сегодня думал об этом, что Левандовский...
Боже мой, Алкид из Пензы,
Алкид from Spenza.
Не умер еще.
Спенза.
Так приятно.
Да, но здесь я его процитирую, потому что вот я вспоминал как раз, когда Левандовского видел сегодня, и о том, как играли все поляки, я вспоминал таких людей, которые были почти без сборной в свои лучшие времена. Он здесь вспоминает и Беста, и вспоминает здесь частично историю Роналду, и даже, я бы сказал, историю Месси некоторых последних финалов. Вот это...
К чему мы это вспоминаем сейчас?
Это мы вспоминаем тому, как Левандовскому сегодня было, но вы не смотрели. Тут почему я одеяло тяну? Потому что они все не видели. Они все профессиональные свои обязанности не выполняют. А я вот сижу...
Мы другого смотрели. Это пока единственный матч, который я не видел, на самом деле.
Ну, мне же надо за что-то уцепиться, Вась. Я вас хотел спросить вот о чем, ребят. Как вам фактор пяти замен? Вот именно на уровне короткого... серьезного турнира, относительно короткого и интенсивного, такого, как чемпионат Европы.
Константин?
Ну, мое мнение, я вообще склоняюсь к тому, что это новшество привьется, и оно будет работать и дальше. Я не могу это гарантировать, поскольку не сижу в верхах футбольных организаций, но мне кажется, что это очень правильно, потому что футбол становится интенсивнее. Мы с вами видим, что происходит даже в самых обычных ситуациях. Пять замен – это возможность для тренера менять не только там какие-то, ну, прям явно выпадающие звенья и в случае тяжелых травм, но и как-то менять игру вообще. Мне кажется, что вот, опять-таки повторюсь, из-за большей интенсивности, большей энергозатратности футбола это очень хорошо, это не бросается в глаза. Главное, чтобы эти замены делались быстро, а не как в российском чемпионате по несколько там по минуте игрок, если его команда выигрывает, уходит с поля.
Всегда
а так меня, меня это совершенно не раздражает.
Да.
Я скажу, что вот в контексте одной проблемы, которая обсуждается активно в отношении сборной России, про которую вы ночью сейчас забыли, это вот одна из вещей, которая обсуждается в связи с Черчесовым и его, в общем, довольно дерганной манере матч-менеджмента в первой встрече с Бельгией. Вот он выпустил на поле Черышева, потом снова его заменил. Обратная замена. Это уже третья обратная замена у Черчесова за последние полгода. Героем предыдущих двух экзерсисов был Андрей Мостовой. В том числе, кстати, в игре со Словакией. Так вот, я хочу сказать, что с одной стороны, нужно быть готовым к тому, что если на поле можно сделать пять замен, то обратная замена становится гораздо менее критичной проблемой, потому что позволительно. Вот Черчесов выпустил Черышева на замену вместо травмированного Кузяева, получившего травму Кузяева в столкновении страшно. Правда, там Кастань, бельгиец, пострадал еще сильнее, у него сломалась глазница. Вот. Ну, они просто столкнулись головами в борьбе за мяч, если вы кто-то не помнит.
Да-да.
Вот. Черышев пошел в игру при счете 1-0, он быстро стал 2-0 в пользу сборной Бельгии, и потом в концовке его, так сказать, заменили. То есть, в общем, Черышев, безусловно, не справился с тем, что на него возлагалось. Андрей Шевченко в матче Украина-Голландия тоже сделал обратную замену. У него получил повреждение левый полузащитник на первом тайме посередине, да, примерно. Вышел натурализованный бразилец Марлос, вот, который впоследствии был заменен обратно. Но тут другая ситуация. Марлос вышел на поле при счете 0-0. И, кстати говоря, у Украины как раз вот после первых довольно равных там, 10-12 минут у них наметились проблемы с выходом из обороны. И Марлос в этом неплохо помогал, хотя это была и вынужденная замена. А сняли Марлоса, во-первых, после того, как счет стал 2-0, то есть задачи на поле изменились. Сняли Марлоса, когда стало понятно, что не справляются с левой Украины не справляется с правым латералем сборной Голландии Дюмфрисом. То есть это как раз нормальная вещь. То есть мы должны по-другому начать относиться, в частности, к обратным заменам. А само по себе это не является ошибкой тренера. Нужно глубже смотреть и находить, в чем именно эта ошибка или, допустим, слабость. Я вот считаю, что замена, двойная обратная замена у Черчесова была доказательством паники. А у Шевченко, в общем, ну, в каком-то смысле это признание того, что он так и не смог справиться с задачей, которую поставил перед ним соперник, но с другого он искал, вот выход не нашел. В разных ситуациях действовал по-разному. Вот так.
А да,
вообще,
так что...
Да. Как любой мизантроп, приближающийся к порогу 50-летия, я должен сказать, что, конечно, раньше было лучше, вот, и три замены мне нравилось больше. По крайней мере, три замены в основное время, и как вот на чемпионате мира еще можно делать замены дополнительно.
Я видел матч без замен.
Я только хотел спросить, Сереж, чтобы ты, наверное, видел без замен.
И как было интересно тогда.
Я предлагаю все-таки за обратные замены показывать желтые карточки тренерам. И все. Сделал обратную замену, получил горчишник.
Ты радикал. Ну и запретить там на уровне ФИФА, как сейчас депутаты пытаются расследование провести, чем опоили сборную России. Сборную России. Ну вот это очень интересно. Но вот смотри, вот если мы заговорили все-таки о сборной России, это тренерское поражение. Вот на 146% тренерское, на
ну,
мой взгляд.
С поправкой, на то, что не само поражение, не в смысле результат, а качество игры в матче, это, безусловно, тренерское поражение. Потому что, в принципе, в поражении от Бельгии не было бы ничего ужасного. Хотя я просто хочу напомнить нашим слушателям, вот все-таки это было уже довольно давно, поэтому позволю себе напомнить, хотя наш босс этого и не любит. Но тем не менее, когда был отборочный турнир, мы с Бельгией, напомню, были в одной группе, и матч с Бельгией в гостях для нас был одним из самых первых стартовых. И потом и мы выигрывали все матчи, и Бельгия выигрывала все матчи. И разница в 3 очка сохранялась. Я неоднократно говорил тогда, что сборная России должна обязательно стать перед собой защитой, должна об этом заявить, не заявила, кстати говоря, о борьбе за первое место в группе. Потому что сейчас у нас опытная команда после успешного для себя чемпионата мира. И в ответном матче, тогда он в Питере, в ответном матче в России мы обязательно должны дать бой Бельгии, должны на это рассчитывать, потому что это прекрасная проверка сил, мы неважно играем с топовыми командами. Ничего тогда из этого не получилось. В Петербурге сборная Бельгии очень спокойно разобралась с командой России. И, кстати говоря, вот сейчас я читал, что ждали в стартовом составе на позиции центрального из трех защитников и бельгийцев такого парня по фамилии Денайер. А вышел Боята, который играет в Германии. Так Боята вышел именно потому, что это он-то и отвалтузил Дзюбу в том самом питерском матче, не уступив ему физически. А Дзюба, как любой футболист, который делает большую ставку на физическую силу, если он этого лишается, он лишается игры. Вспомните, вот опять-таки, чемпионат Европы 2000 года, если не ошибаюсь, когда вот все восхищались Япом Стамом, мощнейшим, могучим, самым дорогим защитником в момент, игравшим за Манчестер Юнайтед.
Ну, да.
И тогда против него вышел Ян... А против него в сборной Чехии вышел Ян Колер, который был на 10 сантиметров выше, да. И Стам растерялся, потому что то, что он поставит плечо и отлетает, а он так играет, это манера его игры, он использует свою органику. А Колер не отлетает, наоборот, отлетает Стам. Вот. Это было очень драматично. Вот это такое свойство как раз атлетичных футболистов.
А скажи мне, пожалуйста, тогда сразу, Костя, ты хотел что-то сказать?
Нет.
Я хочу спросить, я посмотрел этот, в общем-то, матч про совсем другое Финляндия-Дания, но я не знаю, вот как Дзюба будет бороться с этими гигантскими белобрысыми людьми.
Ну, с финнами, я думаю, он продавит.
Продавит,
как раз соперник нам по силам. Я совсем не сомневаюсь в победе над финнами. То есть для меня это будет... И вы знаете, что я и так честно скептик, но если мы не сможем обыграть финнов, я просто буду вынужден признать, что все гораздо хуже, чем я думал. Таким образом, я ошибался. Вот. А вообще, мы не договорили на тему матч-менеджмента Черчесовского. Ну вот, смотрите, вот его даже уже не спрашивают об этом. Ну вот объясните, пожалуйста, как можно объяснить при счете 0-2 замену полузащитника Баринова на защитника Дивеева? Вот как, для чего было сделано? Я не хочу сказать, что это глупость. Но просто как это может вписаться, так сказать, в представление о жизни? Я не знаю.
Ты знаешь, проиграть с меньшим счетом, чтобы в случае того, если команда займет третье место, разницу иметь такую, которая позволит выйти из группы.
Константин, проиграть с меньшим счетом, если счет уже 0-2, можно только забив мяч. За хорошую игру в обороне один гол соперника не снимут.
Но если ты бьешь один раз в створ ворот, то забить мяч, как выяснилось, могут только финны, а сборная России не способна это сделать.
Ну, получается так, и да. Но ты хочешь сказать, что 0-2, а не 0-8, да?
Ну, примерно так. Я ничего не могу сказать, потому что игра, с моей точки зрения, была никакая. Я даже не знаю, что про это говорить.
В моем представлении сборная работа, мы напрасно думаем о Черчесе как о некой волевом человеке, который полностью контролирует ситуацию в команде. Сборная России показала себя командой, которая, в общем, оказывается очень хрупкой для серьезных испытаний. Сам Черчесов признал, что очень удивился, что команда сломалась после первого пропущенного мяча. Это говорит об отсутствии уверенности, это говорит об отсутствии такой глубокой проработанной уверенности в себе. Это, конечно, не может сходить от тренера. Замены Черчесова панические в этом матче. Они, я думаю, что сами футболисты не могли понять ничего. И, кстати говоря, они ничего внятного не сказали после игры, потому что,
Жамалетдинов сказал, почему? Жамалетдинов сказал очень интересно, как мы возили 15 минут
бельгийцев. Дивеев сказал, что их его ничем не удивили,
да?
Бельгийцы.
Лукаку не удивил его, да. Ну, дело здесь вот в чем, понимаете? Ну, это даже, как бы сказать... Если хочешь сохранить хорошую мину при плохой игре, соперника, который тебя разгромил, наоборот, хвалить надо. Ребята, ну что же вы говорите, что Бельгия не космос? Ну, это, значит, тогда вы кому проиграли-то? Так вот, опять же, понимаете, вот я вернусь, я не закончил мысли за своего многословия. Я говорил, что в отборочном цикле нужно было ставить задачу обыгрывать Бельгию, стараться обыграть ее в ответном матче в России. Это не получилось. Кстати, тогда сборная России лишилась Головина. Это была большая проблема, потому что Головин, конечно, незаменимый для сборной России игрок. Но Послушайте, сейчас в сборной Бельгии не было трех главных действующих лиц в середине тура. Трех. Это Де Брюйне, это Эден Азар, который вышел там в конце на поднабрать форму. И это Аксель Витсель. Когда еще вы собираетесь обыграть Бельгию? Какой Бельгии вы проиграли 0-3, ребята?
Ты не учитываешь, что у нас не было Кудряшова.
Без единого удара Дзюбы по воротам. Да, конечно, в матче с Фрэнди Кудряшов очень важен. Что делать? Да, мало защитников, да, действительно. А то, что Баринов наигрывался, оказывается, весь все сборы в защите, но вышел в первом матче, все равно в полузащите.
Ты знаешь, что для меня такое была замена Баринова? Мне кажется, это было, знаешь, раскаяние Ивана Грозного потому что это Баринов был абсолютно выглядел как человек, который не знает, что он делает. И честно говоря, пересмотрите вот этот момент, когда Семенов бедняга подарил не офсайд Лукаку. Подарил, а потом воздевал руки. Все началось в опорной зоне. Вы посмотрите, там бедняга Баринов, отличный просто игрок, очень интересный игрок. У меня было такое ощущение, что идея нахожусь. И здесь вот это...
Что? Не исключено.
Но мне так показалось, просто показалось.
Василий, может быть, вот 2 недели назад мы как раз говорили с тобой о том, что, может быть, Черчесов действительно решил затаиться, все козыри припрятать, ничего не показать, чтобы потом в следующих матчах блеснуть. Может быть, действительно, в матче с финнами наши там и стандарт какой-нибудь закрутит, как сегодня Колумбия положила в ворота сборной Эквадора, там фантастический какой-то гол. Может быть, это умышленно все-таки? Было понятно, что без Бельгии мы не равны.
Понимаешь, бывает такое, что вот человека ведут знакомиться с красивой девушкой, а он не хочет на ней жениться. Он как-то ведет себя не таким образом, чтобы произвести хорошее впечатление, да? Но в таких случаях как-то редко кто накладывает себе в штаны, простите, пожалуйста, да? Можно несколько менее рискованным образом скрыть свои плюсы, чем проиграть без единого опасного момента 0-3. Безвольнейшим образом, так сказать, вообще без единой игровой идеи. Поэтому, может быть, конечно, какая-то такая особенная маскировка, вот, просчете на, как известно, славящейся проницательностью финнов, чтобы они ни о чем не догадывались. У финнов полтора варианта игры на все случаи жизни. Уважаю очень эту команду, у нее боевитый дух, и она, в общем, выстояла в первом тайме против датчан. Это вот датчане в первом тайме играли великолепно.
Да,
но,
прекрасно.
Тем не менее, так сказать, я вот не вижу, что здесь... А если мы готовимся к игре с датчанами, то, получается, и с финнами тоже все придется скрывать. Вот. Ну, в общем, нет, я не думаю так. И сейчас, после этого, я так не думаю. Во всяком случае, может быть, отчасти так и было, но результат, он, в общем, достаточно позорный. Ход игры был позор. Просто невозможно вспомнить светлого пятна, к сожалению.
Хода не было. Если вы позволите, я буквально на минутку хочу спросить, вернуться к самому началу чемпионата. Началось все с матча Турции-Италии, от которого...
Да, вот здесь много спрашивают про
Много
Италию.
Спрашивают, да. От турок, на самом деле, тоже что-то ждали, однако ничего турецкая сборная не показала, по воротам итальянцев ни разу не ударила, и вообще игра была, что называется, в одни ворота. Турки совершенно беспомощны или настолько собраны, настолько сильны нынешние итальянцы?
Дело в том, что сборная Италии предстала практически идеальным в своем составе. Как вы знаете, она сейчас очень хорошую серию показывает. У нее победа на Турции стала 28-й игрой официальной подряд без поражений.
И 9-й на 0, по-моему, победой на 0. Да.
Возможно, да. Это, конечно, все в основном происходило в отборочном турнире, и, разумеется, там у Италии были не самые сильные соперники, то есть Италия с топовыми командами пока играла мало, но тем не менее. За это время у Италии, в общем, вполне сложился состав, в котором на этой игре не хватало только Верратти, Он уже во втором матче будет. Вот. Италия – команда, которая очень здорово умеет контролировать мяч, очень опасных контратаков. Но она не обладает мощью для того, чтобы скрывать защиту низким блоком. Ну, условно говоря, автобус. И мы видим, что в конце первого тайма итальянцы стали по этому поводу уже довольно серьезно психовать. Не хочу сейчас обсуждать момент там, с неназначенным пенальти, потому что я уже просто абсолютно запутался, когда пенальти ставится, когда нет. Вот. Все они все там посмотрели и решили, что пенальти не было. Ну, решили, так решили, и бог. Вот. Но вопрос весь был в том, что когда итальянцы забьют, туркам придется пытаться хотя бы идти вперед, и судьба матча будет решена. Итальянцы по-другому играть-то и не могут, что характерно. Потому что у них достаточно легкая середина поля. И вот отнимать мяч в нижней половине поля сразу же за счет движения, за счет слаженного движения, у них получится. А если им придется обороняться, например, по большей части, то тогда сразу скажется нехватка мощи в этой линии. Вот. У них нет ударного форварда. Инсиньо и Иммобили, в общем, достаточно легкие ребята. Да и Белотти, в общем, если покрепче, но все равно не выше. У них проблемы с позиционной обороной соперника. Поэтому я бы не стал пока переписывать список фаворитов и вносить туда Италию. Италия, конечно же, очень опасная команда, но у нее есть строго определенный образ игры, против которого, в общем, понятно, как действовать. Вот, допустим, встретится Италия с Португалией. Португалия будет совершенно, извините меня за выражение, не западло от Италии закрыться и рассчитывать на контратаки, тем более, что группа атаки очень индивидуально сильна и быстра. Допустим, встретится Италия с Францией. И Франция даст бой в середине поля Италии такой, что станет понятно, что, в общем, ребята слишком молоды и, в общем-то, легковаты для физической борьбы там, с Погба, с Н'Голо Канте и так далее. Может быть, этого и не произойдет. Но сейчас победа над Турцией не отвечает на все эти вопросы. И они остаются актуальными. Италия фаворит второго ряда.
Слушай,
как и Испания.
Вот у нас
как осталось... Испания, вот 5 минут до конца. 5 минут до конца все еще 0-0.
Все еще 0-0. И там такая тягучка такая была. Было да. Несколько моментов у шведов были. Но вот такая идет... Беспрерывная и беспрорывная тягучка от Испании такой вот.
Сейчас. Да, так оно и есть. Извините, кстати, я извиняюсь перед тем, что я речь смотрю вниз. Это я не то, чтобы на ногти смотрю. Это я тут у меня просто испанец и швед сыграет. И, конечно, тут где-то еще собака еле все время
ходит. И вот то, что я видел в первом тайме, то, что мы видели в первом тайме, там очень, когда высоко камера, очень видно, как три линии шведов так вот перемещается чуть левее, чуть правее. Между этими линиями появляются испанцы. И ничего из этого не происходит.
И совершенно нет проникающих передач у испанцев.
Да, и вот понимаешь, вот это постоянно вот такое горизонтальное движение.
Я буквально недавно пересматривал финал чемпионата Европы Испания-Италия. И вот там вот как раз все это было. Проникающие передачи, каждая передача, выход в один, в один, гол, выход, гол. И вот сейчас я смотрю, вроде та же форма у игроков, а играют...
Но пока не видно, что при всем замечательном владении мячом, вот пока не видно того вот следующего, вот щелчка, который позволяет при этом выигрывать. Завтра нас ждет такой приготовленный на конец первого тура сумасшедший дом. Вообще это сумасшедший дом передвижной, последняя группа-то у нас.
Да, Франция, Португалия, Германия и Венгрия. Действительно, это очень интересная группа. Кстати, приглашаю вас, зрителей, на мой новый канал на завтра на стрим. У меня будет совершенно неожиданный гость на стриме. Вы будете тоже, наверное, удивлены, но я думаю, что с его интересом к футболу, реакцией и афористичностью вы откроете для себя нового футбольного комментатора. Будете вести лайв о матче Франция-Германия со Стасом Белковским.
Со Стасом, да? О, коллега Белковский, отлично. Да, да, мы с ним в коридоре здесь проводили малый стрим, здесь мы с ним проводили, когда он приходил записываться. Нет, это замечательно, всем рекомендую. Это очень здорово. В итоге в финале Португалия и французы. Вы знаете, мне очень нравится раскладка, вот когда показывают все время букмекерские конторы всевозможные, да, спонсирующие трансляции. Мне очень нравится раскладка, которую они демонстрируют в финале этого чемпионата. Они все время показывают английский флаг и итальянский. Мне это очень нравится. Вот я вполне могу сказать, но я не могу сказать, что вот те-то будут. Я абсолютно не уверен, что Бельгия, та же самая, номер один рейтинга FIFA, выиграет этот для себя, для этого поколения, наверное, последний чемпионат.
Ну, я за Бельгию болею в данном случае, просто потому что мне всегда хочется, чтобы расширялся круг чемпионов. Бельгия в своих лучших проявлениях в разные годы подходила вплотную к наградам и награды получала. Напомню, что она играла в первом таком нормальном, в нашем понимании, в смысле слова, чемпионате Европы 80-го года. Потому что до этого, в сущности, финальные турниры чемпионатов Европы, это были полуфиналы и финалы. До этого тоже был отборочный турнир всего лишь навсего. То есть всего лишь из трех матчей был финальный турнир Евро. Начиная с 60-го года. А в 80-м появилось уже 8 команд и 2 группы по 4. И там бельгийцы играли в финале с немцами. Вот. Потом бельгийцы доходили до полуфинала чемпионата мира в Мексике в 86-м году. А потом она, про них некоторое время забыли. Вот. И вот сейчас уже новое поколение, новая, безусловно, методика работы. У них же очень сильная, на самом деле, и лавка тоже. Потому что вот, вот Юрий Тилеманс, например, который в центре поля прекрасно сыграл.
Юрий Тилеманс России. Просто это убийца какой-то. Чуть испанцы не забили гол сейчас.
А есть еще, допустим, парень из Брюгге, лидер Брюгге Ханс Ванакен, который тоже уже не молод, не юн, вернее, ему 30 лет еще нет. Но тем не менее, это очень опасный игрок, который прекрасно умеет управлять пространством и опыт много забивает, потому что он здорово очень читает игру. Поэтому это очень серьезная команда. Вот. И если Роберт... Потом, понимаете, она, конечно же, уже не молода, но дело в том, что она старела-то именно в этом сочетании. Все это время одни и те же лидеры. То есть они очень хорошо понимают друг друга и знают. А когда так, приходится меньше двигаться вхолостую, меньше совершать холостых движений. И там у них тренер Роберто Мартино, собственно говоря, учитывая, что следующее поколение несколько слабее, не такое гармоничное, как говорят, он придумал такую штуку. Он же теперь еще не только тренер сборной, но еще и технический директор Федерации бельгийского футбола королевской. И он предложил Федерации футбола в рамках сборной, собственно говоря, он обучает своих футболистов тренерскому делу. И они могут, пройдя эту программу, получить тренерскую лицензию, что сократит им путь к тренерству в дальнейшем. Вот это добровольная программа, но в ней участвуют почти все, из лидеров сейчас только Азар, который говорит, что ему пока рано об этом думать. Вот. Но тем не менее, вот это тоже, то есть для того, чтобы футболисты лучше понимали игру, чтобы они больше этому уделяли внимание, и тем самым, в частности, продлили свой футбольный век совместный, потому что у них будет синхронизируется понимание игры, что требуется от них. Они вот меньше совершать, еще раз говорю, лишних движений. Это очень важно.
Сейчас вот происходит в матче примерно то, что при долгой осаде крепости вот такое происходит. Вот бьют, и вдруг брешь, и начинают с нескольких сторон проникать внутрь штрафной площадки. И вот два подряд было момента, когда Испания могла реально забить гол, но уже идет добавленное время. И могут шведы добиться, наверное, они добьются, чего хотели. Получится так?
Ну, наверное, да. Вот я не знаю, возможно, сколько у вас сейчас добавленного времени прошло? Вот,
2:10
из 6.
У меня минута 27. Видимо, я сейчас видел момент, который вы описывали чуть раньше. Когда в левую девятку наносился удар, и мяч ушел левее. Да, хорошая атака.
Нет, там еще был удар головой прямо отразил ногой. Но это тебе еще предстоит,
наверное. Да, вот я тоже сейчас вижу повтор.
С трех метров,
вижу повтор,
да.
Этот момент сейчас.
Да. Да, так что вот тут получается, они начали проникать туда. Ну вот сейчас вот тоже.
Ой!
Нет. Это не удар, это мяч отскочил.
Да.
Мяч отскочил, но вот здесь я чувствую, что сейчас вот последние 3 минуты, они могут быть очень страшными для шведов. Но вот смотри, здесь я, друзья, вам, я хочу сказать, вот чату я хочу сказать, вот вы очень большие молодцы, потому что знаете чего, я только, я боялся, что тут много будет, а вот всевозможных этих... факельцугах и портайтагах вокруг чемпионата, который происходит в каком-то клаустрофобском пространстве на берегу чудесного, вообще чудесной питерской воды. Честно говоря, у меня несколько волоса становятся дыбом. Даже, может быть...
В отношении чего?
Ну, в отношении какой-то несусветной деланности и пошлости происходящего вокруг чемпионата. Вот этих празднеств, этих тиктоковщины этой какой-то, вот то, что у нас делается. Может быть, в других странах точно так же все и происходит, освещение чемпионата. Но то, что сейчас делается на матче, для меня какой-то такой надрывная пошлятина для меня, вот как-то так это все.
Я не смотрю на матч, у меня почти ничего, кроме трансляции, поэтому я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду, ты имеешь в виду сегодняшний визит Бузовой.
Это вообще для меня находится это за границами нашего галактического сообщества.
Подождите, но она в Амхате сыграла, теперь она должна прийти на матч, ну а как это?
Костя, да, вот хорошо, что она сыграла у тебя через дорогу, вот, а не прям к тебе в театр пришла на другой стороне Тверского бульвара. Вот, Мош, я вообще, в отличие, я не хочу даже об этом вообще ничего говорить. Я попадаю, понимаешь, в чем дело? Как попадаю на рекламу, как я смотрю, пытаюсь что-то узнать. И, как ты понимаешь, в случае с Эриксоном невольно все... Кстати, ребят, должен сказать, совершенно изумительный был Трушечкин во время всей этой истории.
Я, кстати, не могу ничего сказать, потому что я вот переезжал в это время, и матч затянулся. А я комментировал «Россия-Бельгия» в Летнем театре на Красном Октябре.
Ну да, ты не мог просто, да.
Да, и я никак не мог этого слушать. Вот, я тоже слышал об этом такие вот хорошие отзывы. И передаю Роме привет. Мне вот в оставшуюся минуту хотелось бы узнать, Сергей и Костя, ваше мнение. Я вот очень удивлен тем, что огромное количество людей возмущается повторами и того, что произошло с Эриксоном. Вот то, что это постарались показывать и так далее. А мне кажется, что в этом есть какое-то огромное лицемерие. В этом нет ничего ужасного. Такое бывает. Это жизнь, собственно говоря. И совершенно нормально при этом и то, что датчане выстроили стеной, пытаясь его оградить. Это было настолько по-человечески, это было настолько
это
круто,
было это необходимо показывать. Это было гениально, Вась. И финны, которые...
Флаги свои дали, чтобы прикрыли.
Да? Спустили флаг свой большой, чтобы прикрыли Эриксона.
Да, да, да.
И замечательный совершенно Шмайхель с
супругой, да?
С Киаром, которые подошли к жене. Долгие разговоры.
Они ее остановили, она буквально бежала уже.
Она бежала туда. Шмайхель, который потерял на успокаивание своих ребят перед возобновлением матча, который потерял все свое, даже самообладание потерял. Он к каждому подходил, обнимал и что-то шептал. Это великая человеческая история. Конечно, мы все...
Ее необходимо было видеть.
Мы все перепсиховали, конечно. И я тебе скажу, так как я видел в 94-м году в прямом эфире смерти Айртона Сенны, я тебе скажу, что у меня самые плохие ассоциации.
Видел.
Да, ты помнишь, конечно, все это.
Конечно. Вот. Я должен сказать еще по поводу того, что вот тоже много было мнений разных, сказать, матчи нужно было доигрывать. Вы знаете, к сожалению, это случай далеко не первый в истории футбола. Когда Марк Вивьен Фуэ упал в сборную команду на Кубке Конфедерации, доигрывался матч. Когда венгерский нападающий Бенфики Фехер на поле погиб, его увезли до скорой, матч был доигран. И самый, конечно, фантастический случай, когда выжил Фабрис Муамба, защитник Болтона, который был мертв 78 минут. Он был мертв 78 минут, и его вернули к жизни.
Ух.
Это сейчас нормально, но, тем не менее, конечно, карьера его не была продолжена, это немыслимо совершенно. Вот. И матч тоже был продолжен. Матч приходится продолжать.
Я скажу только одну вещь, ребят. Мне кажется, что даже психологически было правильно принято решение. Этих всех ребят и датчан, и финнов к утру бы, к этим пресловутым 12 часам, так бы накрыло, если бы они не выплеснулись еще на поле, как могли. Так бы накрыло.
Но что... нам нужно отдавать себе отчет о том, что Кристиан Эриксон долго еще будет восстанавливаться и прятать свое сердце с точки зрения спортивных нагрузок. Я, честно говоря, думаю, что карьера его все равно закончена, к сожалению. Но, тем не менее, я абсолютно уверен, что на матче со сборной России он точно будет на трибуне. Ему, безусловно, позволит здоровье это сделать. Я думаю, что точнее будет играть с нами на колоссальном душевном подъеме.
Абсолютно уверен. Вася, спасибо. Василий Уткин.